Ну, добрый вечер еще раз. Меня зовут Руфия, я алкоголик. И у нас возникла у меня небольшая заминка с входом в Skype. Наверное, так высшая сила распорядилась, чтобы перед своей спикерской я сильно понервничала. Ну, что ж, на все воля Бога. Слава Богу, что наконец-то мы присоединились, я присоединилась к вам и, ну, могу начать. Так, ну что ж, начну с того, наверное, что узнала я о том, что пригласили меня спикерить на эту группу месяц назад еще, и очень долго я не могла выбрать тему для выздоровления, но, слава богу, подсказали, какая тема актуальна, и посоветовали задуматься именно над этой темой. Это как служение помогает выздоровлению. Вот, я очень была рада предложенной теме, она мне близка, мне есть что сказать на эту тему. Тем не менее, наверное, по традиции начну я все-таки, наверное, со своей истории, с истории своей жизни, немножечко, ну, постараюсь быть краткой в этом смысле, наверное, истории своего употребления, ну, дабы идентифицироваться, что ли. Ну, собственно говоря, это традиция, не будем ее нарушать. Вот, мне 34 полных года. У меня год и 4 месяца трезвости на сегодняшний день. Родилась я в семье, в полноценной семье, так что это в понятии социальности она была у меня благополучная семья. Папа милиционер, мама врач, все как положено, старший брат, Советский Союз. Вот, собственно, ничто не предвещало беды. Я с самого своего рождения, воспитываясь в такой довольно-таки консервативной татарской, мусульманской семье, ну, в общем-то, уже точно знала, да, кем я буду, как-то уже самых таких ранних лет, кем я буду в этой жизни, чего я хочу. Почему-то у меня даже не было сомнений в том раннем возрасте нежном, что жизнь пойдет наперекосяк, и, собственно говоря, ну, неудивительно. При том, при всем, что, однако, каким-то задним умом я понимала, что что-то пошло, ну, не так. Я вспоминаю просто свои какие-то ранние отношения с самой собой. Я постоянно думала, что я родилась не в то время, не в том месте, не с теми родителями, не в той стране. Я очень люблю русскую классическую литературу. Я подсела на нее с самого детства раннего, еще даже, ну, те произведения, которые не проходили, допустим, в школе, я их уже перечитывала. И я постоянно думала, что вот там, да, в 19 веке, скажем так, вот с теми нравами, с тем менталитетом, вот я как-то там вот должна была ужиться. А здесь я как-то чувствовала себя чужой на этом празднике жизни, потому что я абсолютно была не приспособлена к этому материальному миру. Я не психолог, и я постоянно стараюсь понять историю происхождения своей болезни, ну, которую, в общем-то, врачи определяют как довольно, ну, врожденную, генетическую. Тем не менее, наверное, внешние какие-то факторы, не наверное, да, так и есть внешние факторы, они имеют большое значение на становление личности. Так, что же, наверное, вот немножечко все-таки еще коснусь я своего детства, своего какого-то дикого одиночества. В большой семье, в дружной, мы жили, когда мне исполнилось 10 лет, мы переехали в большой двухэтажный дом под городом, под Самарой, то есть в области. И я помню, что постоянно, постоянно этот дом был наполнен безумным количеством друзей, родственников из всевозможных городов, частей света. Семья у нас большая. И при таком огромном скоплении постоянно народа в доме, меня преследовало вот это безумное чувство одиночества. Я была, в общем-то, совершенно не замкнута. Я была очень открытым ребенком и подростком. Но в душе, это оставалось в душе. Я вот сейчас начинаю понимать, о тех масках, о которых часто ребята, реабилитанты говорят. Я никогда не была в реп-центре, не понимала, о чем идет речь, но наконец-то на меня начало доходить, что всю свою жизнь я прожила в масках. И даже будучи вот таким открытым человеком, готовым на все новое, на какие-то невероятные приключения в своей жизни, тем не менее оставаясь очень трусливым человеком. Вот, то есть это все, вот это добродушие мое, жизнерадостность, это все-таки все, ну, были маски, наверное, какая-то некая защита. Вот, ну, что ж, наверное, ближе подойду к тому времени, когда первый, ну, раз появился алкоголь в моей жизни. Дело в том, что вот благодаря, опять же, вот этому теплому родственным отношениям в моем доме, алкоголь... Так скажем, вот у меня, как спонсор мой говорит, алкоголь мне вплетали в косы с самого детства. Он лился рекой бесконечно, ежедневно. И для меня алкоголь – это была ассоциация счастья, веселья, родства. Я даже не подозревала, насколько тяжкие последствия, ну, несет за собой алкоголь. Поэтому первый раз я употребила, мне было 14 лет, наверное, что-то где-то так, может, 13, и я сделала это абсолютно не боясь ничего и, собственно говоря, ожидая того самого веселья, которое, да, ну, я видела, происходит в нашем доме. И когда, наконец-таки, я дорвалась до этой своей первой рюмки, да, что это было, там, банка пива, кажется, если я не ошибаюсь, это не суть. И вот тогда я поняла истинное значение алкоголя в моей жизни. Дело в том, что на тот момент с меня слетели абсолютно все мои маски. Да? При том, при всем, что алкоголь принес безумную вот эту физическую эйфорию, да, физическую, так скажем, вот этот приход от алкоголя, плюс еще вот этот моральная свобода. Настолько я в этот момент стала самой собой, и мне было тепло и не страшно, абсолютно бесстрашно находиться в этом состоянии, быть самой собой и не бояться этого, не бояться, что меня осудят, это то, чего я боялась всю свою жизнь, не бояться какой-то своей неполноценности, какой-то своей... Вот эта неуверенность в себе, она пропала абсолютно, и, в общем-то, я в первые же моменты вот этого употребления, я, собственно, уже поняла, что попала я всерьез, и, собственно, как время показало, надолго. Вот, не знаю, стоит ли рассказывать о каких-то вот своих перипетиях, связанных с употреблением, они в той или иной степени, думаю, что у всех у нас были одинаковые, ну, с какими-то, наверное, мелкими отличиями. Вот, однако хочется мне, наверное, почему-то, я не знаю, почему мне это хочется сделать, логики никакой я не вижу, но мне хочется опять вернуться немножечко в детство и рассказать о том, какие отношения у меня были с родителями. У меня был очень консервативный, довольно деспотичный отец, то есть это был большой-большой такой татарский мужик, такой мусульманин, как это говорится, ну, свято придерживающийся традиции ислама. И, собственно, семья у нас была такая, что он был главой в доме уже на тот момент, когда мы переехали вот в этот дом. Мне было тогда 10 лет, мама уволилась с работы, потому что отец был в состоянии содержать нас, нашу семью, семью своих сестер. Ну, то есть вот... безусловный тягач. В связи, наверное, с... Ну, я не буду в его голову лезть, что там у него в голове происходило это, я от этого далека, но тем не менее, что происходило в нашей семье. Мы были беспрекословными слугами. Я и мама, и мой старший брат, мы служили своему отцу. Я очень люблю... проводить параллель между моим понятием, тем тогда детским и юношеским понятием Бога и восприятием своего отца. Дело в том, что Бог для меня вот всю мою жизнь это был такой... Я всегда верила в Бога, в Аллаха. Я прошу прощения, мы не говорим о конфессии. Я всегда верила в Бога. Я точно знала, что Бог есть. Я точно знала, что Он следит за всеми нами, что Он контролирует нас всех, и что это очень-очень злой дядька. Он, в общем-то, довольно-таки эгоистичный, этот дядька, и все, чего он хочет, это чтобы все мы, вот эти люди, людишки, следовали только его воле. Вот, и, собственно говоря, было все очень просто. Если ты поступаешь хорошо, то так или иначе он тебя каким-то образом там премирует, да? Если ты поступаешь плохо, то он тебя наказывает. Вот такое маленькое понятие, в общем-то, о Боге было. Но и боялась я Бога, безусловно. Я всю свою жизнь продолжаю употреблять ровно 17 лет, употреблять жестко. Я ни на минуту не избавлялась от сознания того, что я грешу, что я, собственно говоря, самое последнее, я прошу прощения, мразь, и я недостойна вообще, в принципе, этой жизни, любви чьей-то, любви там мужчины, родителей, Бога своего, потому что я грешная, тварь. Уничижать себя, это было мое любимое занятие. Оно приносило мне вот эту сладкую боль, эту сладкую, вот эту вот мучительную садомазохистскую эйфорию. Я позже объясню, о чем я говорю, надеюсь, если я не забуду. Вот. И почему я провожу параллель между отцом и Богом? Потому что, собственно говоря, я сегодня понимаю, что мой отец родной, он, собственно, и был вот для меня, вот этим представлением о Боге. Как-то вот так, я еще раз повторю, я не знаю, почему мне захотелось об этом сказать, наверное, это вот я сегодня просила перед спикерской свою высшую силу, чтобы он управлял мной абсолютно, поэтому я припоручила себя, не обессудьте, братья и сестры. Так вот, я, наверное, буду приближаться к тому времени, как я попала в сообщество. Так вот, с тех пор, как я впервые употребила и до конца этой ужасающей жизни, этой жизни в боли, в страхе, в сомнениях, в нелюбви себе, колоссальной нелюбви себе, в презрении себя. В общем-то, вот еще хочу сказать, что никогда, в общем-то, в этой жизни я не винила кого-то в своих неудачах, в своих потерях, в своем неблагополучии, в своем маргинальном образе жизни. Я, если честно, то как-то да, так фыркала и бросала какие-то обвинения, да, там, в родителей, в мужчин, которые так или иначе сопровождали мою жизнь. Вот, однако я сейчас честно признаюсь, что истинная вина всегда, истинную вину я всегда возлагала только на себя. Вот, и вот с этим багажом вот такого презрения к себе я прожила эти 17 лет. Вот, они прошли они по моей судьбе эти 17 лет, по моей жизни. Я потеряла в этом употреблении родителей, в общем-то, плохо помню как, потому что что первые похороны отца, что вторые похороны матери прошли в моем употреблении. Я, собственно, даже, по-моему, и не плакала ни в первый раз, ни во второй, потому что алкоголь – это хорошее лекарство, заглушает, собственно говоря, и боль ту же самую, да, которая была. Я теряла здоровье, я на сегодняшний день имею ряд заболеваний, которые хронических, которые сопровождают таких людей, как я, которые живут таким образом жизни, да, долгое время. Разрушены все мои сферы. Абсолютно все. Я сейчас поподробнее опишу тот последний год жизни своей вот в этом, в употреблении. Я, в общем-то, походила, наверное, на какого-то загнанную вот такую собаку злую. Знаете, у меня вот только еще не было такой таблички на лбу, что, ну, не подходи, да, злая собака, не подходить, кусается. Я очень сильно боялась людей. И я прекрасно помню то состояние, когда мне хотелось залезть под кровать, вот между кроватью и полом. Было такое маленькое расстояние, наверное, в сантиметров, ну, может быть, там 30, и мне хотелось вот в это расстояние залезть и ну, там скончаться, кончиться там, умереть там. Мне было очень страшно, жутко страшно. Все, на что меня хватало, это на какие-то непостоянные, естественно, заработки, которые, ну, давали мне, ну, какие-то люди, как это сказать, ну, не совсем, да, там что-то легальное, но это не суть тоже. Вот, ничего сложного делать не приходилось, просто приходить в какие-то там на заведении, подавать документы какие-то, я даже не понимала, что я делаю, в общем-то, мне было все равно, лишь бы получить свою законную там 1000 рублей или 500 рублей, там, зависело от продолжительности этого мероприятия, и, собственно, через магаз пройти до своего дома. Вот, что приносило мне... Что приносило мне употребление вот в этом, в это время, в этот период вот этой моей жизни, то это лишь забытие полное. То есть уже к этому времени я уже старалась убиться, ну, соответственно, употребляя соответствующие препараты, я имею в виду алкоголь, который уже сшибал с ног, потому что долго там распивать это все под хорошую закуску у меня не было совершенно никакого настроения, ибо мне нужно было просто, ну, убиться. Я жила и живу на ЖД вокзале, около ЖД вокзала, такой криминальный райончик в нашем городе, и я помню, как я по ночам вот так выползала для того, чтобы бродить по улицам, и авось, ну, что-нибудь случится, может быть, какая-нибудь заблудшая душа хулиганская меня, ну, все-таки отправит на тот свет, и я клянусь, это было моим самым страстным желанием, покинуть этот мир, потому что другого пути я не видела, я не понимала, что есть другой образ жизни, потому что я тогда уже не верила ни в Бога, ни в черта. Бог меня тогда давным-давно бросил, по моим понятиям. Ну, да, то есть, ну, собственно, раз он меня загнал в такую задницу, то вряд ли он уже будет меня из нее доставать. Ну, и я и не задумывалась никогда о том, чтобы обратиться к Богу. Тем не менее... Мой Бог не обращал внимания, да, на то, что там в моей голове, он действовал по собственной схеме. Вот. И подробно описывать тот день и тот час, когда я попала на группу анонимных алкоголиков, я не буду, но я опишу то событие, которое предшествовало этому, событие 8-летней давности. 8 лет назад я с другом, мы сидели, как всегда, у меня на кухне в моей квартире, и побухивая, естественно, вдруг он мне сделал замечание о том, что «Руфа, кажется, у тебя есть проблемы с алкоголем». Естественно, это все было мной воспринято в штыки. Я ему сказала: да ну пошел ты вообще, козел, че ты на себя посмотри, тут сидишь буквально поришь в моей квартире, еще тут мне предъявляешь, да вы гады сами жить не умеете. Вот это все, это я любила, ой, это я этим я любила заниматься. И вдруг я помню это очень хорошо, хотя я была пьяна до жути, но я помню, как я подняла вот на него, я посмотрела в его глаза, и я вдруг, мне так честно, я сказала о том, что Женя его зовут. Я говорю: Женя, а я, ну, я не знаю, как по-другому. Это же нормально, потому что для меня это действительно было нормальным, вот так вот убиваться вот так алкоголем. Ну, повторюсь, что жить с такой болью было, ну, невыносимо. С болью непринятия, во-первых, себя самой. Вот. И тогда он мне сказал: слушай, ну я тут в интернете где-то там на Камчатке на какой-то он был и нашел какой-то вот странный сайт «Анонимные алкоголики». Я что это, говорит, я не знаю, но подружка моя из Петербурга, она говорила, что там лечатся вот какие-то там Сергей Шнур, ой, я прошу прощения. Ну, он начал перечислять каких-то звезд, довольно-таки знаменитых наши вот эстрады российской, и что вроде как им это помогло, и, может быть, стоит обратиться, и в тот же момент откуда-то достал вот телефон этих анонимных алкоголиков, это было 8 или 9 лет назад, я позвонила пьяная, и я спросила тогда, я помню, мужчина взял трубку, я говорю, и чё там, куда идти-то, чё с собой брать, вот я спросила, чё с собой брать, потому что я думала, что, может, нужны тапочки там, полотенца, может, там какие-нибудь, магарыч какой-то им нужен, подгон, он сказал, что брать с собой ничего не надо, ты, говорит, главное, приходи. Вот. Ну, это, естественно, это был пьяный базар, конечно же, на следующий день. Я не забыла, я, конечно же, я посчитала, ну, какая чушь, мне, вот мне, я вас умоляю, мне этого не надо. Я же всю жизнь думала, что я контролирую эту жизнь, и, собственно, в этой иллюзии я и жила. Вот, однако вернусь я вот же в наше время, вот то, что было год и 4 месяца назад. Я вспомнила этот разговор. Нет, я вру, вспомнила его гораздо раньше, еще, наверное, 2 года назад. Я честно пыталась найти анонимных алкоголиков. Больше того, я их находила, но я все как-то не решалась прийти на собрание. На первое, я вот люблю так это выражение с хэштегом, оно мне принадлежит, и я его обожаю. Пока между вот моей татарской жопой и большим мясистым вот членом остается еще хотя бы 5 сантиметров, я не смогу капитулировать, я не смогу сдаться. Я все еще буду нырять в эти 5 сантиметров, оставляя пространство для своей долбанной иллюзии, что я смогу бросить, что мне не нужна помощь, что я смогу сама проконтролировать свое употребление. Ведь в этом была моя проблема, я не могла контролировать употребление. Аллергия, я не знала об этом, черт побери, да бог с ним, значит, это был такой вот мой путь. Иногда я жалею, что так много времени у меня ушло. Так, ну, тем не менее, высшая сила моя сработала так, что в этот день, в этот вечер я все-таки приперлась на первую в своей жизни группу. Вот, пришла я в абстинентном состоянии, я была еще под шафе, еще там какие-то препараты, вещества, изменяющие сознание, естественно, были в моем организме. Кстати говоря, это преследовало всю мою жизнь. Я не знаю, надо ли об этом говорить, но зависимости у меня две. Они прямо пропорциональны друг другу, они ни одна нисколько не уступают другой. Выбора нет у меня, что там, что тут. Но, тем не менее, я приперлась на эту группу, и первое, что я встретила, так это вот эти вот чуть ли не распростертые объятия братьев своих анонимных теперь уже, да, вот этих мужиков, которые, увидев меня, в общем-то, прям вопрос: алкашка, алкашка, вау, да заходи, сестра, да ты чё, давай, где ты была и так далее. И, ну, вот эту сказочную атмосферу я не забуду никогда. Это свою первую группу, она для меня, это время для меня, этот день, этот вечер для меня святым остался на всю мою жизнь. Ну, я так думаю, по крайней мере, на сегодняшний момент. Вот, ну, естественно, я, наверное, ребята, кто сейчас присутствует, слушают, были все на группах анонимных алкоголиков. Это какая атмосфера там творит, я, твори, твори, царит, я не буду об этом, ну, подробно рассказывать. Так вот, после этой первой группы я, ну, пока еще плохо что-то понимая, ну, там, нет, ладно, я опущу, это вообще не имеет значения, я расскажу лучше про свою вторую группу, вот. Почему? Потому что именно со второй группы неосознанно, неофициально и началось мое служение. Я, дело в том, что, воспитываясь именно вот в этой семье, да, в которой Бог дал мне родиться и вырасти, это моя вторая натура. прислуживать людям, да, взрослым, а тем более мужчинам, это моя уже вторая, этого у меня не отнять, поскольку, поскольку я по одному папиному вот так, я уже летела к нему, где он был, и либо снимала ему носки, либо одевала, в зависимости от того, что он пришел с работы или уходил на работу, то есть служение мое людям, это уже было безоговорочным таким вот, чертой моего характера. Вот, что произошло, я просто встала после собрания, когда закончилось, мы помолились, я начала собирать чашки, эти вилки, эти ложки, эти мусор в пакеты, спрашивать, где тут что помыть и так далее. Один из братьев похлопал меня по плечу, он сказал: слушай, сестра, ты действуешь в верном направлении, я тебе хочу сказать. Тенденция верная. Вот, и остальные как-то вот дальше уже группы, которые, ну, были вот, да, первые, там, может, десяток групп, именно так все и происходило, не спрашивая ничего. Я, во-первых, я ничего не отдупляла абсолютно, что такое чиханчик, что такое служение, кто служит, для чего. Иногда ребята мне даже говорили: ну, дай мне тоже, что ли, послужить. А я не понимала, что за бред вообще. Ты тут иди и радуйся, да, что за тебя тут чашки помоют. Иди покури, расслабься, не знаю, пообщайся с ребятами. Вот, я, ну, собственно, я не понимала, почему так они агрессируют на то, что я выполняю их служение. Я же делаю это добровольно, я же ничего не прошу взамен. Что-то я, денег мне за это не надо, я бесплатно все это сделаю. Вот, но потом, в общем-то, до моего сознания спонсоры и ребята на группах, вкратце я расскажу о том, что трезвая без шагов я оставалась дней 10. Спонсоры тоже под, наверное, колоссальную свою ответственность, или, я не знаю, или тоже по веянию высшей силы, она взяла меня на 10 днях трезвости и повела. И я по сей день, я благодарна ей за это, благодарна высшей силе, что так произошло. Так вот, вот эти знания о сообществе и о служениях уже начала мне, слава Богу, давать спонсор. Не что-то где-то там частями, я там услышала, тут услышала, вот, а конкретно от человека, который являлся моим проводником. Так вот, она мне объяснила о том, что, собственно, что из себя представляет служение, да, что это ты частичка группы, и группа обеспечивает сама себя и так далее, да, что мы на самообеспечении, ну, во всех смыслах, и вот в этом техническом плане, как обслуживание группы тоже. Вот. Недолго думая, у меня была родная группа. Я сейчас объясню, почему она была родная. Она была в храме, в православном. Это, как же это называется? Не храм, это... А, ну да, храм. Вот, и там была столовая, вот, где... трапезная. Вот, я, будучи, ну, довольно-таки такой... боязливой в религиозном плане, я же боялась Бога, в религиозном плане боязливой, я, тем не менее, не боялась ходить именно на эту группу, считать ее родной. Почему? Потому что она была рядом. А у меня не было денег на проезд. Первые 3 месяца после начала новой жизни я жила, ела и, собственно говоря, передвигалась на то, что мне вот реально подадут. И на тот момент какие-то оставшиеся мои еще там друзья, и, ну и, собственно говоря, я помню, как один анонимный брат мне просто 100 рублей привез для того, чтобы я, ну, там, до другой группы доехала. Вот, и мне было удобно ходить на нее, она была недалеко от дома, и поэтому она стала моей родной группой. Я пришла на первое рабочее собрание, и там, собственно, подняла руку, да, когда ведущий объявил о том, что открыто служение из чиханщика. Вот, я подняла руку, и что-то странное в этот момент я почувствовала. Я сейчас объясню, что это было. Это чувство безмерного доверия ко мне абсолютно незнакомых мне людей. Ко мне, к человеку, которому доверия не было, не то, что уже давным-давно, не то, что у каких-то посторонних людей, но даже у моих родных людей, даже у меня у самой, у меня не было к себе доверия, потому что я точно знала, что я не оправдаю это доверие ни при каких обстоятельствах, потому что я алкоголик, я все просру, я... Прошу прощения. И вот эти люди мне рассказали, где лежат деньги на конфеты, где лежат чашки, ложки, вилки, где все это надо мыть. Ну и с тех пор и началось мое активное служение в сообществе. Еще я уже говорила, что первые 3 месяца я оставалась без работы. Какая работа? Спонсор так и говорила о том, что акстись, буквально, что куда ты лезешь? Ты посмотри на себя в зеркало, на кого ты похожа. А надо сказать, деградирована я была абсолютно и внешне, и физически, и морально. Вот, поэтому вот это мое рвение найти работу, ну, это было сродни безумию. Вот. Бог посылал мне всегда средства для пропитания. Я помню, как мне принесли килограмм гречки и буханку хлеба, и я вот прям 3 дня вообще это была моя пища, и я благодарила Бога за самую вкусную эту гречку на земле. Вот. И оставаясь вот этим вот все еще полумаргиналом, я настолько отошла от социальной жизни, от вот этой бытовой, социальной, человеческой, материальной жизни. И я боялась, не боялась, а уже не надеялась к ней когда-либо приблизиться. И это в том плане, что, например, что найти мне работу, да, вот еще момент, последний момент употребления. Я не то, что мне казалось это нереально, я даже об этом не задумывалась. Это был абсурд мне, алкоголику конченому, идти и устраиваться еще на работу, да, еще врать людям, да, что я буду ходить на эту работу, я вас умоляю. Вот. И будучи в такой отдаленности социальной от вот, общего, всего человечества, для меня служение на этой группе явилось, ну, буквально вот этим, как это назвать? Я, ну, просто, ну, спасением. Все, вот спасением. Я помню, как я ждала, группа проходила 2 раза в неделю, вот именно эта конкретная родная, да, которая для меня стала, я ждала этих дней, я жила только этими днями, и с утра я начинала готовиться к вечеру. Надо было приходить за час до группы, потому что нужно было ставить, кипятить чайники, недолго кипели. Я приходила за 2 часа, потому что я там намывала в этой молебной трапезной полы, столы перемывала, все. Я была благодарна этим людям за то доверие, которое они мне оказали. Тогда это было моим единственным смыслом жизни. Ну, разумеется, помимо работы по шагам, помимо программы, вот это служение, это то, что наконец-то меня приблизило к людям. К людям. Люди, которых я уже не помню, как они выглядели. А тут я мало того, что я имела право подавать им чай, так еще и я понимала, что я полезна, я приношу пользу. Я человек, который, в общем-то, доживал остатки своих дней. И я очень виновата себя чувствовала перед людьми за то, что, ну, простите, ну, потерпите меня, люди, земля, потерпи меня еще немного, и я же скоро, ну, все равно покину этот, ну, потерпите. Да, я была, мне было, я чувствовала себя такой виноватой, что я вообще до сих пор жива. А тут вдруг я оказалась этим людям нужна. И вот это мой мизерный вклад в обслуживание группы приносил мне, ну, безумную уверенность в себе, которой мне на тот момент не хватало, ну, как вот умирающему от жажды воды. Очень долгое время я служила. Именно вот старалась брать такие служения чайханщиком, полотером. И я сейчас скажу, почему. Не потому, что, да, там, смирять свою гордыню. Я вас умоляю, никакой гордыни там у меня давным-давно уже... Ну, в смысле, гордыня-то у меня была и есть до сих пор. Я имею в виду, что никакого вот этого вот спесь там сбивать, да, там, ну, как правило, да, там, смирение. Нет, 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 ну что вы. Я, правда, я считала себя недостойной какого-либо другого служения. Я считала, что вот пресмыкание, вот это вот мытье полов, мытье чашек за другими, ходить, подтирать за ними, я имею в виду столы, выкидывать мусор, я считала, что это все, чего я была достойна. Вот, вот так это было в моем опыте. Вот. Однако с моим ростом в программе, с моим ростом в трезвости, я уже несколько по-другому сегодня смотрю на это служение. Оно для меня сейчас является, знаете как, мать кормит своего ребенка, когда он приходит домой. Она же не знает, как по-другому. И это естественно, что она это делает. Сын пришел или дочь, неважно, домой, и она его кормит. И для меня это так же. Я забочусь об этих людях именно потому, что я уже, ну, не могу по-другому. Я не знаю, как по-другому. Время шло, и сегодня у меня есть, помимо, я все еще, у меня есть служение, полотер на одной группе, чайханщик я на другой группе, и теперь я это уже делаю вот искренне из-за того, что я люблю этих людей так сильно, что, ну, я вот этим хотя бы им, ну, возмещу то, что они мне дали. Не то, что не возмещу, а как это сказать, ну, буду полезна хотя бы этим, потому что я правда не знаю, ну, чем я еще могу быть полезна, вот, да, ну, всем абсолютно, братьям и сестрам, но я вот это, я делаю это искренне, с огромной любовью, заботясь, я, как я вылизываю эти чашки, я дома так, правда, вообще не веду себя, вот, и я потеряла мысль, как мне казалось, какую-то очень вообще важную и умную, ну, да бог с ней, с этой мыслью. Я, наверное, ну, тогда я перескочу немного еще на другое служение. Так вот, с ростом, с духовным ростом, который я получаю в программе очень часто, духовное озарение сваливается на меня иногда в те моменты, когда я совсем этого не жду. Тем не менее, но чаще это приходит, конечно же, через какую-то боль. Вот я зависимый человек, да, мне нужно страдать. И я понимаю, когда я в очередной раз начинаю страдать из-за ничего, из-за просто из-за того, что я больной человек, и я даже уже не пугаюсь этой своей депрессии, потому что я точно четко знаю, что за ней следует какой-то духовный рост. Ну вот так Бог со мной работает, вот так он решил давать мне этот духовный рост. Кому-то во время сна приходит, кому-то во время еды, мне вот во время страданий. Ну да Бог с ним, и я и за это благодарна своей высшей силе. Так вот, в очередной раз, в очередную вот эту депрессию, это была одна из последних моих депрессий, когда я пришла к спонсору, опять приползла на коленях и говорю: все, спасай, закрывай окна, убирай ножи, я, кажется, сейчас начну себя резать, прыгать откуда-то, я не могу больше, мне ничего больше не помогает, ни один из программных принципов перестал мне помогать, все, мне перестало помогать, мне все перестало помогать. И тут она задала этот вопрос, собственно, а что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Чё ты? Кто ты? Чё ты делаешь на этой земле? Для чего ты здесь? И, ну, нет, не буду я дословно этот разговор, но она вывела меня на то, что, Руфа, а не пора ли уже начинать отдавать всерьез? Отдавать всерьез и бескорыстно, с любовью то, что тебе вот так всерьез и бескорыстно и с любовью отдали в свое время люди. Спонсор, братья на группах, сообщество в целом. Дело в том, что у нас есть одна из традиций, которая говорит о том, что главной целью каждой группы АА является несение вести до тех, кто все еще страдает. Будучи частичкой группы, будучи благодаря этому частичкой сообщества анонимных алкоголиков, это меня касается напрямую. Единственная главная моя цель на сегодняшний день – это помогать таким же, как я, нести весть о том, что выход есть, выздоровление возможно, есть другой образ жизни, есть другой путь. Я в это сегодня так сильно верю, потому что я испытала это на собственной татарской шкуре. Если бы я сама лично этого не пережила, я бы не поверила ни одному человеку, который бы мне это пытался рассказать. Я это точно знаю, что есть выход, есть. Я готова рассказать об этом больше. Если ты, ну, протянешь мне свою руку и скажешь о том, что тебе нужна помощь, да даже если это и не так, я... Дело в том, что этих людей на улицах полно. Я благодарю Бога, когда я вижу как каких-то вот этих вот страдающих, как я вижу людей, и они идут же именно ко мне. Из толпы людей они выбирают именно меня, идут именно ко мне за этими 2 рублями. Ну и тут я вообще, благодать на меня спускается, когда я говорю, ну, погнали, в своей высшей силе. Буквально я буду рот открывать, а ты вещай. Я не уверена, что за этим следуют, ну, какие-то последствия, да, что эти люди... Ну, я, наверное, сейчас заярчилась, да, зазвездилась, я прошу прощения. Мне просто нравится рассказывать о том, что вот этим людям помогать – это тоже отдельное удовольствие. Ну, так тем не менее... отдавать то, что мы получаем, это, ну, моя главная цель, ну, то, что я получила, это моя, ну, сегодня главное мое служение, это, ну, наверное, даже не, спонсорство, безусловно, я не такой уж опытный гиперспонсор, да, там, бог программы, нет, тем не менее, даже ту информацию, которая есть у меня сейчас, отдавать ее этим страждущим людям, вот, которые так же, как и я сейчас, находятся в этом ужасном положении. Ну, это составляет смысл моей жизни на сегодняшний день. Вот, и еще я хочу сказать, что если нет готовности для этого, если нет... искренности, то делать это бесполезно. Я прям маленький пример приведу. У нас в Самаре, в черте города, есть один очень знаменитый социальный наркологический центр. Вот, ну, наверное, может быть, большинство знает, да, что это такое. Вот, и я как-то раз, будучи там на 6 месяцах трезвости, я ездила туда, несла весть им там, весть им несла. Я рассказывала о себе, о том, как мне было хреново, как мне сейчас стало охеренно. Никакого решения я им не говорила. Я им просто... Ну, просто приехала актриса, да, тут клоун просто повыступала перед ними. Я добилась только того, что в конце моей спикерской там в этом наркологическом центре они подошли ко мне, ребята, и знаете что? И начали жалеть меня. И говорят, ну, чего ты переживаешь? Да все у тебя еще хорошо будет. То есть это не есть несение вести. Это благурство какое-то, это почесывание своего ЧСД, своего чувства собственного достоинства, чувства собственного величия, что я такая великая, я же теперь тут пойду сейчас, как начну в массы весть нести. Нет, ни хрена, не так, все не так. Честность для этого нужна, готовность, открытость, непредубежденность и любовь. Вот те принципы, которые, без которых служение, ни одно служение не будет полезным. Что ж, я смотрю на время. Я хочу задать вопрос нашему главшпану, что можно закругляться уже. У меня, я думаю, что я все сказала. Чисто и ты, и трезвая я сегодня. Спасибо огромное.
Спасибо большое тебе огромное, Руфия, за твое спикерское. И вот я уже так понимаю, вопросики люди хотят задать, единички стоят. Ну, еще напоминаю, прежде чем предоставлять микрофон желающим задать вопросы, кто хочет задать вопросы, ставьте единички в чат. Вот. И напоминаю, что тот, кто готов проводить других по программе, могут поставить в чате 3 пятерки, а те, кто ищет наставника, 3 семерки. Ну, если я правильно поняла, Александр хочет задать вопрос. Пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Сейчас нахожусь в городе Сицилия, остров. Я хотел бы поделиться своим опытом. Мои последние.
Александр, извини, пожалуйста, но да. У нас сегодня была спикерская, а сейчас вопросы спикеру.
Извините, пожалуйста, все слушаю. Вопросы к нему, извините.
Да. Тогда микрофон Витя П. Пожалуйста, твой вопрос. Витя П. Или это тоже не вопрос? Меня слышно?
Да, тебя слышно, Люда.
Так, Настя. Настя, пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос.
Всем привет, Настя, алкоголик. Хотела спросить у Руфы. Руф, а сколько у вас трезвости срок?
На сегодняшний день один... да, я Руф, алкоголик. На сегодняшний день 1 год, 4 месяца и 8 дней.
Спасибо.
Спасибо.
Ну вот 3 единички, Витя П, наверное, тоже не вопрос, а что-то другое было, да? И у нас есть еще время, пожалуйста, задавайте вопросы. Татьяна, пожалуйста, твой вопрос.
Привет, я Татьяна, алкоголик, город Воронеж. Скажи, пожалуйста, Руфа, что у тебя происходит с личной жизнью, если можно на такой вопрос ответить? Спасибо.
Спасибо. Я Руфа, алкоголик. Я люблю отвечать на этот вопрос, если честно. Я сейчас объясню, почему. Не отвечать, а говорить на эту тему. Я одинокая женщина. У меня нет личной жизни на сегодняшний день. И, как естественно, любая баба, вот так я буду говорить, я ее страстно желаю. Страстно желаю я это сильное плечо рядом с собой, вот эту вот стену пресловутую, которая возьмет на себя все мои заботы, проблемы и меня, и понесет по этой жизни. Но у меня этого нет. Бог мне на сегодняшний день, ну, не дает это сильное плечо, и дело в том, что у нас есть такой третий шаг, в котором я припоручаю себя и свою жизнь Богу, как я его понимаю. Дело в том, что я заключаю некий такой договор со своей высшей силой. Он дает мне ровно то, что на сегодняшний день мне надо, забирая то, что мне мешает, недостатки моего характера, те, ну, проблемы, так их назовем, которые сопровождают меня по этой жизни. Он это все берет на себя, дабы не отвлекать меня от моей главной цели. И как раз-таки очень подходит вопрос к теме. Как раз-таки от служения, не отвлекать меня от этого. Дело в том, что я опять же расскажу про готовность, да. Дело в том, что то, чего я хочу, не имеет никакого значения. Я сегодня могу этого хотеть, а завтра я могу этого не хотеть. А готовности у меня нет. Была бы у меня эта готовность, я уверена, высшая сила послала бы мне этого принца, ну, на белом коне. Нет, я сегодня не готова. Я не готова мириться с недостатками мужчин, у которых полно этих недостатков. Не готова подстраивать свою жизнь под кого-то. Ну, вот. Из чего я делаю вывод, что, ну, не надо. Значит, пока не надо. Он мне освобождает время для того, чтобы я была полезна. Я вот так отвечу, а вообще на эту тему могу очень долго говорить. Спасибо большое.
Спасибо. И Ирина, пожалуйста, твой вопрос.
Всем привет, я Ирина, меня зовут Ирина, я алкоголик. Руфочка, спасибо большое, интересная спикерская, спасибо, что пришла к нам. Такой вопрос, как ты понимаешь жить по своеволию? То есть что такое для тебя своеволие, и как ты отличаешь свою волю от воли Бога? Спасибо.
Спасибо, я Руфа, алкоголик. Жить по своеволию я Дело в том, что я не... это своеволие, это такой мистер, который умеет так четко, грамотно маскироваться, что его так сложно отследить. Я, когда я понимаю, что я живу в своеволии, тогда, когда я уже нахожусь в полной заднице. Вот. Потому что мое, я очень своевольна. Я очень своевольна. Это своеволие, да, не довело меня ни до чего хорошего. Как это ни странно, но оставаясь в трезвости, уже я продолжаю своевольничать. И я продолжаю заводить себя этим своеволием в, ну, очень плохие ситуации, из которых потом мне приходится морально, именно духовно вытягиваться за уши, ну, только с помощью высшей силы. Вот, как я отличаю своеволие от воли моей высшей силы? Тут вообще, ну, все очень просто для меня. Своеволие – это там, где я думаю только о себе, где я приношу пользу и радость только себе. А воля высшей силы – это там, где я полезна кому-то еще. Это очень просто распознать, очень просто. Дело в том, что очень сложно не пойти на поводу своего своеволия. Вот тут вот уже нужна такая, правда, сила воли и уже такая сильная поддержка высшей силы, что здесь уже без молитвы никуда, без сообщества, ну, и опять же, вот без служения, ну, никуда. Я прям возьму такой, ну, маленький пример, да, когда меня моя больная голова очень любит разводить, а почему? Потому что она меня знает, а моя болезнь, она меня очень хорошо знает, я ее не знаю, она меня знает. Это стерва, которая прячется, и развести меня она умеет на два счета. Вот, и, допустим, элементарно, когда мне нужно сегодня, у меня сегодня день рождения, например, и у меня сегодня не день рождения, да, вот, ну, он у меня был, и он у меня был в тот день, когда я должна была быть на группе, когда я должна была служить на группе. Вот, я осталась дома, я позвонила, сменилась, попросила меня, припоручила свое служение братьям, вот, и знаете, как я себя развела так, что, ну, ко мне же, ну, вот, ну, я же день рождения, надо же вот тут, ну, вот, соседа угостить, вот, ну, вот, может, еще там подружка приедет, ну, вот, ну, а что, я же этим, ну, тоже полезна буду, как, ну, это же друзья, ну, это же там подруга, ну, нужно же вот как-то, и вот таким образом эту вату прокатав, я сосвоевольничала, и я не пошла на группу, перепихнув свое служение другим людям посторонним, которые не должны были вообще меня никак подменять. Ну вот, вот оно все просто. Естественно, я отловилась уже вечером в 11-м шаге, когда поняла, как меня сильно развела моя болезнь, как она меня обвела вообще, как ребенка вокруг пальца. Ну вот, тогда я и поняла, что насколько сильно я, ну, была под действием своеволи. Это такой прям лайтовый пример. Вот, ну, нафиг надо, да, что-то грузить более какими-то статусными примерами. Я прошу прощения, я правда начинаю звездиться. Я это сейчас вижу и извиняюсь за это. Прошу прощения. Спасибо.
Спасибо.
Александр, пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос.
Здравствуйте, Александр, алкоголик. Руф, большое, огромное спасибо тебе за твое спикерское. Все было интересно, классно, здорово. Скажи мне, пожалуйста, с какими ты недостатками характера пока не готова расстаться? Какие недостатки характера ты хотела бы оставить пока себе? И есть ли такие? Спасибо.
Спасибо, я Руф, алкоголик. Ой, я, эта тема для меня очень давно уже была закрыта, она была закрыта для меня в 4-м шаге, даже еще не дойдя до 4-го шага, я благодарна спонсору. Этот человек так, блин, так грамотно преподнес мне, ну, программу и знания о самой себе, что я к 4-му шагу, я уже даже вот эти свои обиды, да, но из которых мы потом выявляем наши недостатки, я писала уже просто по памяти. Я была безоговорочно согласна с каждым дефектом своего характера, с каждым изъяном. И видя то, что я творила в той жизни, руководствуясь этими дефектами характера, идя у них на поводу, Я понимала, что так жить я больше не могу и не хочу. И на сегодняшний день я прошу у Бога забрать все недостатки моего характера. К сожалению, ну или к счастью, это уже не моего ума дело. Он делает это как-то странно. Он делает это, ну, как он считает нужным. Вот. А я готова хоть сейчас пойти, что надо сделать? Причаститься, помолиться, принять буддизм. Я готова на все, лишь бы он избавил меня от этой сучьей корысти, от этого эгоизма, от этой нечестности. Я, ну, вот это вот три дефекта, которые ярко выражены в моем характере. Я корыстная до безумия, до мозга костей. И вот. И это вот все, что я могу сказать. Все было очень просто. Тут, ну вот, грамотный подход, действительно, наверное, спонсор, благодарность ей огромная. Да и всем ребятам, ну, правда, шагающее сообщество – это великое спасение. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо тебе огромное, Руфия, за твое спикерское. Большое спасибо, что к нам пришла. И я пока не вижу больше единичек. Если ты можешь остаться после собрания в нашей чайной, может, ребята еще захотят с тобой поговорить, тогда, пожалуйста, оставайся. И в заключении собрания. Информация о добровольных пожертвованиях размещена на сайте aaziemliani.ru. Подробно ознакомиться можно, пройдя по ссылке, выложенной в чате. Опять попрошу кого-то выложить. И есть ли у кого-нибудь объявление, информация, касающаяся группы «Земляне» или «АА» в целом?
Я могу еще два слова, Люда, добавить, с вашего позволения?
Да, пожалуйста.
Да, я вот... Дело в том, что из-за технического какого-то срыва моего скайпа я сейчас выхожу с чужого логина. Я вот прислала сейчас только 3 пятерки и свой логин Вырыпаева. Это то, по какому адресу, ну, ребята могут задать мне вопросы. Я через час буду дома и решу этот момент. Вот, ну все, спасибо огромное.
А сейчас спасибо. Ты не можешь с нами остаться, да? Ты должна уйти из скайпа.
Нет, у меня есть еще минут.
15. Немножко, да? Хорошо, спасибо большое.
Да, спасибо.
Ага, есть ли необходимость проведения рабочего собрания? И группе нужна помощь. Вы можете быть полезны, быть ведущим, держащим группы, помочь в работе с сайтом, написать страничку, собирать необходимый материал для сайта, обновлять новости,